Конкуренция – это правильно. Но иногда не обойтись без поддержки. Нужна деловая консолидация. Защита. Защита бизнеса.
11.06 в столице, программа «Защита бизнеса» или проект «Защита бизнеса», совместный проект «Радио говорит Москва» и института, чуть не сказал уполномоченного при президенте Российской Федерации по делам малого, среднего бизнеса. Одним словом, это господин Титов, бизнес-омбудсмен, наш самый главный, и его представители в этой программе вместе с нами и вместе с вами разбирают тему и разбирают проблематику, связанную с ведением бизнеса, налогообложением, сертификацией, антимонопольным правом. Это я сейчас перечисляю все те программы, которые у нас уже состоялись. И в конце концов мы добрались до того, к чему причастен абсолютно каждый гражданин Российской Федерации и не гражданин. Главное, чтобы вы находились здесь, на территории, и вы были человеком. В том смысле, что испытывали обычные физиологические потребности, такие как есть и пить. Если эти потребности вы испытываете, значит, тема российского ритейла вам знакома. Если не знакома, вы ошибаетесь. Может быть, вы слово «ритейл» не очень понимаете, но мы его расшифруем с помощью нашего сегодняшнего эксперта. Это общественный омбудсмен по торговле Андрей Даниленко. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Роман Щукин. И вот как раз с нашим ритейлом, с его проблемами и с тем, что его проблемы означают в натуральном выражении для нас, во-первых, как для потребителей продукции, а во-вторых, какие проблемы возникают у малого и среднего бизнеса? Потому что, знаете, вот я здесь столкнулся для себя с дилеммой. Как вам удается соблюсти ту тонкую грань между работой омбудсмена? Каждый ваш коллега, приходящий сюда, рассказывает о том, что мы занимаемся проблемами, скорее, малого и среднего бизнеса. Мы занимаемся, вот к нам должны обращаться люди, которые по инстанциям пошли, не нашли справедливости нигде, и вот они приходят к нам как последний бастион, и мы им помогаем. Вот. А здесь я смотрю и понимаю, что российский ритейл – это, поправьте меня, но это 1, 2, 3 торговые сети, большие, крупные. Ну, может быть, их сколько? Их десяток?
Ну, если быть абсолютно объективным, то... Ритейл тоже разделяется.
На малый, средний и большой.
Да, совершенно верно. То есть крупный организованный такой ритейл, я имею в виду те же супермаркеты, гипермаркеты и так далее, но это примерно 30 с копейками там, процентов рынка. То есть где-то чуть более 30% рынка. Остальное это вот там мелкие оптовики, это... те же там киоски, мелкие магазинчики районные.
Но какие это 30%? Ведь вы знаете, что все богатства человечества принадлежат буквально нескольким процентам в количественном исчислении людей. Но этим нескольким там, сотням, тысячам человек принадлежит максимальное количество. Поэтому это может быть 30% рынка. Но какие 30%?
Нет, совершенно согласен, если мы вообще берем весь ритейл в целом или всю торговлю.
Говорите по-русски, что такое ритейл? Сразу если здесь мы... упреки посыпались. Что такое ритейл, в конце
если
концов?
Если мы говорим о торговой деятельности, так. Если мы говорим о торговле в целом, то это самый большой оборот в нашем государстве денежный. То есть это вся торговая деятельность, и львиную долю в этой торговой деятельности занимает именно продукты питания. Как основная позиция, и действительно интересов там очень много, и действительно непростая задача. С одной стороны, нам с вами всем удобно, когда мы можем прийти в один какую-то большую торговую точку и купить все. Это же нам, как потребителям, удобно, чем ходить в огромное количество мелких магазинов. То есть, с одной стороны, это удобство для потребителя. С другой стороны, конечно же, эти предприятия очень сильные. и могут оказывать очень серьезное давление на своих поставщиков с точки зрения того, что вот буду у тебя брать продукцию только по такой цене и не больше, только на таких условиях и никак
иначе. Это плохо или хорошо?
Ну, естественно,
потому что мне-то, конечному потребителю, мне напротив хорошо, потому что когда я прихожу в магазины большой сети на букву А, то я понимаю, что в целом процентов на где-то на 5, где-то на 10, а где-то и на 20 товары дешевле, чем вот по рынку, средняя цена по рынку. И мне, конечному потребителю, это хорошо. Но где-то внутри себя я понимаю, что для экономики это не очень здорово. И ответьте на вопрос, это хорошо или плохо в глубоком экономическом смысле этого слова.
С точки зрения экономики, развитие таких крупных сетей – это очень хорошо. С точки зрения развития экономики, интересов потребителя – это все очень-очень хорошо. Но если это делать... Ну, скажем так, любой рынок неуправляемый, неконтролируемый, нерегулируемый приводит к перекосам, перегибам. То есть, если у этих торговых сетей будет абсолютно бесконтрольная ситуация, где они будут диктовать условия всем своим поставщикам, то через какое-то время мы будем иметь обратный эффект, где мы будем ломать предпринимательство внутри страны и терять собственных производителей, которые не смогут поставлять продукцию, а раз не смогут поставлять продукцию, у нас появится больше импортозависимость, а если у нас появится больше импортозависимость, то у нас будут расти цены. Поэтому должен быть соблюден баланс интересов между вот этими как раз крупными торговыми сетями и их поставщиками, которые тоже, кстати говоря, разные, начиная от транснациональных компаний, кончая мелким фермерским хозяйством, которое поставляет там несколько позиций в какие-то отдельные магазины этих сетей.
Не видел. Вот по-настоящему, если и видел, то это какие-то экзотические уголки в таких огромных магазинах, где продается продукция вот таких мелких фермерских
хозяйств. Тем не менее, в таких городах, как Москва, Питер и Миллионниках, это становится модной темой.
Как этот баланс соблюдается? Вот вы сейчас сказали об этом балансе. Это госрегулирование? Какими инструментами? Через что?
Ну, первое, естественно, это госрегулирование, то есть есть закон о торговле, принятый, который все-таки каким-то образом регламентирует взаимоотношения между торговлей и их поставщиками, а также существует кодекс об административных правонарушениях, который тоже в какой-то мере регулирует, и есть так называемое саморегулирование, то есть принят в рамках уже бизнес-сообщества и как раз в рамках омбудсменства так называемый кодекс добросовестных практик, где представители торговых сетей и представители поставщиков вместе сели и отработали, ну, скажем так, некий купеческий кодекс внутренний, что является добросовестной практикой, а что является недобросовестной, или что является порядочной бизнес-практикой, и что является непорядочной бизнес-практикой. Этот кодекс сегодня существует, и существует некая арбитражная комиссия, я вхожу в состав этой комиссии, которая регулярно рассматривает споры и конкретные ситуации во взаимоотношениях между поставщиками и торговыми сетями.
При слове «кодекс» я тут же вспоминаю «Пиратов Карибского моря». Помню, в какой-то части там был такой огромный талмуд, книга, которая называлась «Кодекс», и он регулировал поведение, обращая внимание, пиратов. Вот пиратов, нет ли ощущения такого, что этот кодекс, о котором вы говорите, он регулирует взаимоотношения между пиратами на нашем торговом рынке?
Вы знаете, бизнес-деятельность в любом случае – это агрессивная деятельность, но государство говорит, ребята, вы либо научитесь договариваться сами, если не сможете договариваться сами, мы будем вмешиваться и регулировать ваши взаимоотношения. Бизнес определил, нет, давайте мы лучше сами будем по максимуму стараться регулировать свои взаимоотношения.
Тогда вопрос, объясните, пожалуйста. Вот у нас вопросы от слушателей. Как правило, мы переходим к практической стороне обсуждаемой темы после 35-й минуты. На 30-й минуте новости, 35-я, здесь все, включаются телефоны. И сейчас все работает, но звонки не принимаем. Вы можете писать смс, которые будут публиковаться, если это что-то не очень важное, прям вот в тему, вот прямо к слову придется. Все равно пишите. 925-88-88-94-8. Это наш смс. говоритмосква.ру сайт. Заходите на сайт, в разделе «Связь с эфиром» вы найдете все контакты. И на сайте же сможете оставить сообщение. Жмите серую кнопку «Написать в эфир». Или увидите там все контакты, как можно оставить заметку. Я к тому, что к практическим вопросам, не только от малого и среднего бизнеса, я надеюсь, что вопросов будет много у малого и среднего бизнеса, мы перейдем еще и к вопросам людей, не связанных с бизнесом, а к обычным потребителям, потому что у потребителей тоже есть вопрос. Как оценивается, отрабатывается качество оказываемых услуг? Вот это уже вопрос не столько по ведению бизнеса и по торговле, по ритейлу в целом, сколько по организации этого бизнеса. Потому что, ну, чего я буду называть? Вот, Перекресток, да, это сеть магазинов. Это ритейл? Это ритейл. Есть Перекрестки с одним уровнем обслуживания и уровнем товаров. Есть чуть похуже, а есть вот у меня в соседнем доме в подъезде просто. Маленькая такая лачушка находится. Я понятия не имею, кто там работает. Купив пару раз там товары, которые вот по сроку годности были нормальные еще. Ну, там был неделя, может быть, срок годности, да. Но он испорченный был товаром, сметана. Понятно, что была нарушена технология транспортировки. Где-то его держали, где было очень жарко, она испортилась. А срок годности еще нормальный. То есть они покупают какие-то остатки где-то. Как отслеживается подобная вещь? Это только Роспотребнадзор занимается этим? Или у вас в кодексе ровно так же прописано развитие торговых сетей, включая и вот такие подобные маленькие торговые точки?
Ну, во-первых, естественно, конечно же, это функция в первую очередь Роспотребнадзора, и они имеют все необходимые полномочия для защиты прав потребителей. Но в кодексе прописаны, ну, скажем так, определенные позиции, которые считаются принципиально. Как, например, если продукция некачественная или, допустим, фальсифицированная, где на упаковке написано одно, а на самом деле содержание другое, то по кодексу и по решению комиссии принято решение, что если поступает жалоба в соответствующем магазине или в соответствующем.
А как вам
магазине
пожаловаться? Потому что как пожаловаться в Роспотребнадзор, понятно. Обычный гражданин или группа инициативных граждан могут обратиться непосредственно к вам, а не в Роспотребнадзор. Потому что там процедура, хотя и понятна, но многим представляется малоэффективной. А вот вы так говорите, как будто бы действительно эффективно
есть,
к вам
есть
обратиться.
Есть действительно официальный сайт этого кодекса добросовестных практик, есть так называемый межотраслевой экспертный совет, куда можно обратиться, и есть сам институт омбудсменства, где есть центр общественных процедур, куда тоже можно обратиться с соответствующими жалобами. А дальше мы уже определяемся, либо это идет в соответствующий государственный орган, либо напрямую в соответствующую торговую точку или штаб-квартиру какой-то торговой сети.
Вот я сейчас читаю, удивительно, большой документ. Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Я бы посмотрел, но надо скачать. Тогда лучше расскажите вы, а как в эти торговые сети приходят товары? Почему в какой-то момент вдруг оказывается, что... Ну, ладно, о группе товаров не буду говорить. Мне представляется, что здесь есть вариант для работы и для рассмотрения и антимонопольной службе. Наверное, или нет? Вот вы сейчас меня поправите. К примеру, задаю вопрос, а почему нет вот такого продукта в вашей сети? А его не пускают, говорят мне продавцы. Вот они откуда-то узнали, что его не пускают. Есть вот такой вид, а вот этого нет, потому что он сюда не заходит. На основании чего принимаются такие решения, и действительно ли сами торговые сети и торговые группы имеют право и возможность вот так обращаться с поставщиками? Потому что для поставщика, если мы говорим о некой консолидированной работе, к примеру, когда сети принимают общие решения по работе, да, и вот... Понятно, что принятие общего решения не закупать продукцию одного из производителей может привести просто к банкротству производителя. Он просто не найдет больше рынок сбыта. Потому что вы говорите, хотя и говорите 30%, это большие крупные сети, но это 30% в городах-миллионниках, это 30% в крупных районных центрах, это 30% там, где львиная доля денег и потребителей. И все. Вот просто мы сейчас прекращаем покупать продукцию какого-нибудь молочного комбината. Все, нет молочного комбината.
Ну, для того, чтобы быть абсолютно объективным, сеть сама заинтересована продавать ту продукцию, которую потребитель хочет. Ну, то есть, грубо говоря, это плохо для сети, для самой сети и для владельцев сети, если приходит потребитель и говорит, а почему у вас нет такого-то продукта, и он есть в других магазинах, а у вас нет. Поэтому чисто теоретически это уже, скажем так, управленческая проблема внутри сети. Другое дело, что, к сожалению, иногда сети выставляют избыточные требования для своих поставщиков.
Например?
Например. Они говорят, я ваш продукт возьму, но ты должен мне заплатить за то, что я проведу у себя рекламную акцию твоего продукта.
Размещен он будет посреди стеллажа, а не на самой нижней полке.
Да, совершенно верно. Дальше. Вы знаете, вот у нас тут должна быть рекламная акция скидки. Я хочу, чтобы в течение месяца вы мне давали продукцию существенно ниже, чем обычная цена. И хочу, чтобы если продукт испортится, пока он на полке, не продастся. Хочу, чтобы вы у меня этот продукт обратно обязательно выкупили.
Ну, слушайте, как удобно быть торговой сетью большой.
Совершенно верно. И поставщик говорит, подожди, тогда мне нет смысла поставлять. И вот как раз такие случаи мы и в рамках кодекса и разбираем.
А что можете сделать вы в рамках кодекса? Потому что ведь это, если я ошибаюсь, поправьте меня, но это и есть рыночная экономика.
Ну, вы знаете, есть политика руководства сети, а есть конкретный менеджер, который отвечает за закупки. Конкретный менеджер, у него есть бонусная программа, то есть премия, от того, насколько он, смог заработать дополнительных денег для сети. Но иногда эти менеджеры настолько перебарщивают, что создают абсолютно невыносимые условия для поставщиков. И часто руководители сетей об этих случаях, ситуациях не знают. И когда мы им, бывает ситуация, мы прям показываем переписку, и руководитель сети смотрит на нас и говорит, да вы что, я даже не представляю, что у меня такой хам работает. Сейчас будем разбираться. А по рыночной экономике они создали для него премиальную систему, и человек действительно старается в рамках премиальной системы...
И для себя, и для шефа, казалось бы.
Заработать, да.
Курица, пример, подорожание, Юрий здесь пишет, в обычных перекрестках чуть ли не на 40% дороже. Кто-то разобрался уже в этом? От себя добавлю, это на фоне того, что руководство страны заявляло, что не допустит резкого скачка цен на продукты, но справедливости ради подтверждаю, да, действительно, не знаю, какие группы товаров подорожали, потому что, по-честному, не особо вникаю в цену каждого товара, но общий чек, сумма за общий чек увеличилась. Увеличилась, по моим ощущениям, так процентов от 30 до 50, от 20 до 40, вот так.
Во-первых...
Это связано именно с санкциями, и тогда мы возвращаемся к теме нашего разговора, потому что она была заявлена как изменение российского ритейла с введением санкций. Это и есть изменение российского ритейла?
Во-первых, инфляцию у нас никто не отменял по определению. И
она и раньше была, в прошлом году,
была,
но такого резкого скачка
раньше
не было.
Но вы видите, курс, рубль у нас падает относительно...
И раньше падал, когда-то мы видели его на 28, потом 30, потом 35.
Сейчас это более резко. И, естественно, конечно же, есть спекулятивный эффект. Объективных причин для роста на 30-40% нету. Общая продовольственная инфляция примерно сейчас составляет где-то 13-15%. Поэтому объективной причины для роста на 30-40% нету.
А какая причина в таком случае есть? Субъективная.
Это абсолютно субъективная, где либо кто-то из менеджеров конкретных магазинах ощущает, что есть такая возможность, прикрывшись политической ситуацией, поднимать цены, либо кто-то из поставщиков завышает цены на поставки. Но это уже вопрос антимонопольной службы и разбора антимонопольной службы. Но действительно, такого резкого на 30-40% роста цен не должно быть.
Можем ли мы, и есть ли у нас такая возможность, ответить рублем? Потому что всегда, когда дело доходит до бизнеса, нам предлагают граждане, голосуйте рублем, в конце концов. Но не нравится вам? Вы не ходите просто сюда, в эти магазины. У нас сегодня в России, думаю, в Москве, Потому что Москва и Россия — это разные вещи. У нас сегодня есть такая возможность голосовать рублем и, в конце концов, наказать крупные сети. Она реализована, потому что, видите, рынок ритейла, в отличие от нас, вы видите, в стратегических масштабах. И крупные компании, и мелкие компании. Ситуация на рынке такова, что мы можем перейти в более, более мелкие сети и там найти справедливость.
Ну,
ну, просто проголосовав, или тенденция на вот эти 20-40% это по всему рынку, начиная от маленького магазинчика и заканчивая большой сетью?
Конкуренция однозначно нарастает, это очень хорошо. Хорошо, что возникают и новые магазины, и сети между собой очень сильно конкурируют. Даже более того, я вам скажу, что сети между собой сверяются, у кого почем на полках стоит продукция, и у поставщиков возникают серьезные проблемы с сетями, если сеть находит в другой сети ту же самую продукцию, но существенно дешевле. То есть конкуренция это существует. Другое дело еще. Я считаю, что наш потребитель слишком пассивный еще в понимании своих прав как потребителя, который может жаловаться на те или иные ситуации. То есть реально, я вам говорю, по жалобам в Роспотребнадзор, по жалобам даже руководства сетей, есть реакция и действительно реагируют. А то, что мы пассивно покупаем, плюемся, уходим возмущенно, но ничего не делаем... Мы сами стимулируем эту проблему, которую мы смиренно признаем. Либо просроченные продукции, либо проблему некачественной продукции, либо проблему плохого обслуживания и так далее. То есть если мы научимся все-таки более жестко реагировать и выражать свою позицию, то и мы увидим изменение ситуации. Потому что я видел не раз ситуации, когда сети реально извинялись либо перед поставщиком, либо извинялись перед потребителем, когда действительно были реальные факты, ну, скажем так, недобросовестной практики или недобросовестных решений самой сети.
Андрей, скажите, вот мы сейчас говорим о крупных сетях, но ведь ритейл — это в целом торговый рынок, да, это рынок, рынок торговли товарами, продуктами, продтоварами, промтоварами. А здесь, на этом рынке, есть и маленькие магазины. Пусть они не сетевые, но, тем не менее, это поставщики товаров. И они также попадают сюда под понятие российский ритейл. Если крупные сети объединены, и их работа, их взаимоотношения регламентированы хотя бы тем самым кодексом добросовестных практик, то как регламентируются взаимоотношения между вот этими мелкими магазинами, между мелкими сетями, отдельными торговыми точками? То, что мы видим в подъездной торговле или торговле шаговой доступности.
Ну, во-первых, есть так называемые региональные сети. Ну, то есть они не федерального уровня. Это может быть 5 магазинов, 10 магазинов, 20 магазинов. У них тоже есть свой союз, союз независимых сетей. Они объединяют достаточно большое количество таких мелких сетей или магазинов региональных. Они тоже присоединились к кодексу. Их представитель тоже участвует в работе комиссии. И они точно так же подписываются под, ну, скажем так, обязательствами этого кодекса. А Минпромторг уже не раз публично объявлял, что если они будут видеть, что есть сети, которые, ну, скажем так, не присоединяются или не выполняют вот этот кодекс или закон о торговле, то к этим сетям будет совершенно другое отношение у государства.
Я напоминаю, это проект «Защиты бизнеса». И Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле, у нас в студии. Сейчас 11:30, выпуск новостей информационный, и мы переходим к вашим вопросам. Включается телефон 7373948 по 495 коду. СМС вы уже пишете, я вижу ваше сообщение и на сайте. 925... 8888948 это наш СМС. Говорит Москва.ру. Заходите на сайт. Там в разделе «Связь с эфиром» вы найдете все наши контакты. И уже через несколько минут переходим в режим вопрос-ответ и будем рассматривать проблематику уже с использованием очевидцев, слушателей там на местах. А теперь новости.
Защита бизнеса.
11.36, почти 37, радио «Говорит Москва». Мы продолжаем «Защиту бизнеса». У нас в студии Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле. Говорим о российском ритейле, о рынке, о том, что в нем хорошо, что плохо. И теперь вы будете об этом говорить, потому что с этой минуты мы начинаем принимать ваши комментарии, вопросы и ответы на то, что вы услышали. 495-7373-948. Это телефон прямого эфира. СМС 925-88-88-94-8. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Меня зовут Олег. Андрей, у меня к вам такой вопрос. Смотрите, я сталкиваюсь. Я представитель поставщиков. Сталкиваюсь со следующей проблемой при работе с ритейлом. Это завышенные требования к сопроводительной документации. То есть, как известно, сейчас у нас законодательно нигде не установлено сопровождать продукт документами о безопасности в виде бумажных копий. Однако торговые сети отказываются принимать продукт со сведениями из базы Роспотребнадзора и так далее. Ну, то, что предусмотрено техническими регламентами, то, что предусмотрено решением комиссии Таможенного союза. Вот как вы можете посоветовать, наверное, быть в данной ситуации, да, потому что у нас достаточно большой ассортимент, и сопровождать каждый раз продукт бумажными копиями документов – это очень большие расходы.
Расходы, и это просто неудобно, но что,
конечно,
прошлый
да.
век бумаги на то, что уже, что уже удостоверено.
Ну вот очень верный вопрос, и как раз это подтверждение еще той темы, которую вы задали, а как нам и в чем необходимо защищать те же торговые сети. У нас, к сожалению, слишком сложная и слишком много бумажная система документации сопровождения всех наших товаров продовольственных. И сейчас еще вышел недавно новый 281-й приказ по ветеринарии, где еще и ветеринарные должны быть бумажные сертификаты на готовую продукцию. Все это мы считаем избыточными требованиями. Поэтому сейчас мы поставили вопрос и перед руководством страны, перед правительством, перед курирующим вице-премьером о том, что вообще нужно упорядочить взаимоотношения между тем же Роспотребнадзором, Россельхознадзором и, самое главное, перевести вообще максимально весь документооборот в электронный вид, чтобы поставщик не давал сопроводительных никаких документов, а чтобы со своей электронной базы это автоматически шло в торговую сеть. Во-первых, по вашему конкретному случаю я вас прошу, вот обратитесь вот в нашу комиссию, потому что мы разберем конкретный ваш случай с точки зрения, насколько с вас требуют избыточные по законодательству документацию. А второе, вот как раз мы в рамках деятельности омбудсменства мы сейчас отрабатываем вместе с государством технологию упрощения. Потому что вот даже этот новый приказ, если его исполнять, то для одной торговой сети, они просчитали, это дополнительные расходы в год 6 миллиардов рублей. Вы можете представить, что такое 6 миллиардов рублей для одной сети. Поэтому я с вами совершенно согласен. Я вас очень прошу, обратитесь с вашим конкретным случаем. И более того, у нас было множество ситуаций, когда мы помогали поставщикам, ну, скажем так, упростить их взаимоотношения с сетями, а в некоторых случаях и попасть в те сети, куда им, ну, по каким-то причинам субъективным не удается попасть.
А дальше какова их судьба? Вы рассматривали ее? Потому что, знаете, я по аналогии с судебным разбирательством с работодателем, когда незаконное увольнение, через суд человек восстанавливается, ну, понятно, что работать дальше здесь невозможно в этом месте. Это просто так, принципиальный вопрос. Дальше они спокойно работают, судьбу как-то хотя бы в течение полугода вы рассматриваете таких подопечных?
Мы, во-первых, это отслеживаем, а во-вторых, все-таки у нас с торговыми сетями выстроены определенные взаимоотношения, где... Ну, скажем так, им с нами ссориться тоже невыгодно.
Тоже невыгодно. Значит, я нашему слушателю говорю, куда обратиться, где комиссия. Вы в любом поисковике просто забивайте «Кодекс добросовестных практик». И вот по первой ссылке сразу же попадете на сайт, потому что проще так найти его, чем по названию сайта. И там в контактах, правильно же?
Да.
В раздел «Контакты», да. Здесь заполняете форму, есть требования к форме, и отправляете свою заявку, а там она уже будет рассматриваться. Как долго она рассматривается?
Ну, обычно... Ну, максимально это месяц, может быть.
В течение месяца должен прийти какой-то ответ по этому запросу. Да. Добрый день.
Алло, добрый день.
Слушаю вас.
Я вот хотел вопрос задать, пожелание. Вот, например, торговые сети, и чтобы узнать, какой, где товар находится, в каком магазине, вам почти во всех сетях такой нет службы справочной, кроме вот, допустим, медиамаркет. Там звонишь, и тебе говорят, в каком магазине какой товар есть и по какой цене. А в других сетях, где такого нет. Можно ли это ввести в какой-то пункт в кодекс торговли или в обязательном порядке, законодательном обязать торговые сети к этому?
Ну, как? Ну, насчет обязать их в этом отношении трудно сказать. Ведь их можно обязать, когда они нарушают наши с вами, ну, в какой-то мере права, либо с точки зрения качества, либо наши права как потребителя. В данном случае, я считаю, им можно это рекомендовать, потому что, поймите правильно, сети сами заинтересованы продавать чем больше, тем лучше. И, конечно же, если будет более доступная информация для потребителя, то, естественно, для потребителя это, значит, больше шанс, что потребитель будет приобретать дополнительный объем продукции. Поэтому я согласен с вами, есть сети, у которых существенно лучше налажена эта работа, и в данном случае они должны друг у друга максимально учиться. Я, естественно, вот ваши пожелания на следующем заседании обязательно передам.
335-й на сайте, но в СМС-портале комментируют, сейчас торговые сети — это не продавцы, это просто арендные площадки для товаров, весь возврат на поставщиках. Это то, о чем говорили вы. И то, о чем говорил я, как удобно быть ритейлерской сетью. Ты ничего не делаешь, ты только требуешь, тебе поставляют товар, все риски по товару несет поставщик, а ты только забираешь разницу в цене.
Ну, давайте таким образом.
Персонал содержишь.
Я абсолютно согласен с тем, что торговая сеть — это, по сути, сдача в аренду полок. Но ты при этом все равно нанимаешь огромный персонал, ты имеешь дело с огромным количеством проверяющих служб, органов, рискуешь определенными серьезными штрафными санкциями, у тебя все-таки есть определенный риск, в том числе и по товарам, но если мы берем всю цепочку сельхозтоваропроизводитель, переработчик, торговля и потребитель, то, конечно же, объективно меньше всех рискуют торговые сети, именно поэтому они так активно развиваются. Но с другой стороны, возвращаясь к тому, с чего я начал, нам всем безумно удобно, что да, есть эти торговые сети, и мы очень с радостью вспоминаем о том, как это было раньше, где ты заходишь в 4 магазина, чтобы купить полный ассортимент, который тебе нужен, при этом пробиваешь чек в каждой кассе, а потом возвращаешься, стоишь в очередь. Естественно, эти сети более удобные, они активно развиваются. Вот поэтому нужен общественный контроль и государственный контроль за тем, чтобы эти сети, ну, скажем так, примитивно не наглели и все-таки держались определенных рамок здравого смысла с точки зрения интересов и других предпринимателей и потребителей.
Вот здесь на вас и надеемся. И на вас тоже, да. Добрый день, слушаем.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как организован общественный контроль торговых сетей в Европе, например, и в других цивилизованных странах?
И организованных.
Как там участвует контроль общественности, государства и так далее?
Вот, кстати говоря, сам институт омбудсменства впервые появился как раз именно в Англии, именно из-за того, что возникла проблема именно с взаимодействием с торговыми сетями. И вообще везде в мире это, конечно, серьезная проблема, потому что это конфликт интересов. То есть, с одной стороны, надо, чтобы эти торговые сети развивались, и торговые сети способствуют и ассортименту, и качеству, и контролю над ценой, а с другой стороны, торговые сети очень существенно диктуют свои условия и потребителю, и, естественно, поставщику. Поэтому везде в мире существуют разные практики, начиная от просто тотального жесткого государственного контроля можно недалеко ходить. Вот Республика Беларусь, у них там жесткая государственная система контроля, и именно поэтому там все сети местные, потому что иностранные сети просто туда не заходят, потому что они не понимают как бы механизм полного тотального контроля. Есть государства, где более либеральная система, а есть менее либеральная. Но в любом случае общественный контроль в целом выстраивается именно через систему вот таких либо кодексов, либо каких-то, скажем так, третейских судейских систем, которые рассматривают конфликтные ситуации и стараются находить какое-то мирное решение. И естественно, что самое главное во многих странах мира, что очень-очень важно и чего у нас не хватает в Российской Федерации, если поступает жалоба, то эта жалоба не то что рассматривается, но есть реальные конкретные последствия, если подтверждается факт этой жалобы. А у нас, к сожалению, не всегда это происходит, и именно поэтому, к сожалению, у нас есть сбои в нашей системе.
А почему поэтому? А чего так происходит? Ну, потому что количество контролирующих органов и заинтересованных в регулировании, вы уже сами сказали, не просто государственное регулирование, еще и кодекс создается, еще и вы объединяетесь в некие союзы, и при этом ситуация, при которой жалоба может остаться просто бумагой.
Ну, во-первых, есть субъективный человеческий фактор.
Может, слишком много контроля, потому что, знаете, как у семи нянек, дитя без глаза.
Да нет, я думаю, что у нас ключевая проблема в том, что не должно быть исключений из правил. Вот можно привести пример того же Сингапура, к примеру, маленькое государство. У них электронное правительство, и ты можешь в интернете получить разрешение на продажу алкоголя. Но если, не дай бог, чиновника поймают на взятки, или, не дай бог, ты будешь нарушать правила вот этой лицензии, тебя посадят в тюрьму, и это абсолютно...
Без исключения.
Без исключений. И это всех мобилизует и дисциплинирует. А у нас такая раздробленность служб, региональная, районная служба, кто-то чей-то сосед, кто-то с кем-то учился, кто-то с кем-то сватался, еще чего-то. И из-за того, что возникают постоянные исключения из правил, это, конечно, расхолаживает.
Интересно. Тогда мы должны на законодательном уровне уменьшить количество контролеров до... Да. И в конце концов это будут самые богатые и достойные люди в Российской Федерации. Те, кто будут заниматься окончательным контролем. Вот выписывать те самые, помните, как у Швондера, те самые окончательные бумажки. Вот это будут люди по-настоящему интересные. Чтобы войти в сеть, надо платить деньги. Суммы бывают космические, просто за то, чтобы товар был на полке. А в целом присутствие товара в сетях зависит от товароведов, которые частенько не соблюдают условия контракта, пишет 500-й. Ну, как бы подтверждая то, о чем мы говорили.
Ну, это реальность. Хотя я хочу, чтобы мы понимали обе стороны этого вопроса. С одной стороны, если ты приходишь в сеть, и твой товар всем известен, он в рекламе не нуждается и действительно его раскупают. А если ты только-только-только начал производить какой-то продукт, и этот продукт есть в массовом ассортименте, в принципе, логично, что сеть говорит: слушай, я, может, возьму твой продукт, но я не знаю, будет он продаваться или нет, потому что рядом будет стоять куча раскрученных брендов, а твой продукт никто не знает. Я не хочу брать на себя этот риск, поэтому ты заплати мне, и в крайнем случае, ну, продастся, так продастся, не продастся, тогда я ничем не... Ну, то есть логику сети в этом отношении, в принципе, понять можно, но... Иногда наступает некий перебор, когда эти требования становятся избыточными, даже когда твой товар уже известен, раскручен, и ты его рекламируешь, и все равно с тебя продолжают требовать вот эти вот рекламные акции и компенсации за место на полке.
Друг в одном из маркетов в Риге купил сухарики и обнаружил там скрепку. Пожаловался. Эту контору закрыли на 15 дней. На полную проверку всего ассортимента. Ну, насколько я понимаю. 724-й пишет об этом.
Совершенно правильное комментарии. Вот в Прибалтике действительно маленькое государство, все друг друга знают, и есть конкретные последствия за нарушение каких-то правил. У нас в Российской Федерации, к сожалению, страна огромная, территория огромная, и где-то правила исполняются, а где-то нет, и это как раз тот фактор, который негативно влияет.
Так, секундочку, здесь где-то было сообщение, если соглашение добросовестное, я сейчас дойду, потому что очень много повторов, вот пара слушателей как-то уже зачастили повторами. По крайней мере, в Москве рублем голосовать сложно. Доходы в среднем высокие, люди не будут идти в новые места, и если доходы позволяют не выходить из прежней системы. Ну, то есть, это речь о зоне комфорта. Да? Вот мне так комфортно и хорошо.
Ну, вот мы, к сожалению, действительно ведь должны голосовать не только рублем, а своей позицией. Вот, ну, что сложно подойти в кассу и сказать, где книга жалоб, где... Я хочу вот оставить...
Я вас умоляю, книга жалоб — это такое место, где, знаете, где специальное такое место, над которым по вечерам у меня такое ощущение, за чашечкой кофе собирается весь персонал и начинает хохотать над этой книгой жалоб.
Пишите в Роспотребнадзор. Я вот у нас есть вот как раз именно вот из-за таких рассуждений, да что, от меня ничего не зависит, именно поэтому никто ни о чем никогда не жалуется, именно поэтому мы все терпим то безобразие, которое продолжаем терпеть.
Как американцам удается держать очень низкие цены на продукты и промтовары, причем они далеко не все делают на своей территории? Возможно, все дело в размере экономики?
Ну, во-первых, это размер экономики. Во-вторых, они очень-очень серьезно субсидируют производство собственной продукции. И даже когда они размещают производство за рубежом, у них колоссальная поддержка для американских компаний, работающих за рубежом.
Так, Степан из Вайтрана, готовы ли сети ритейлеров к тем продовольственным карточкам, о которых вот стало известно накануне? Вы слышали эту новость? Что,
да, в принципе, есть определенные идеи, в ней есть логика в том, что социально незащищенное население нужно обеспечить все-таки доступным продовольствием. И есть в мире, в том числе и в тех же Соединенных Штатах Америки, продовольственные карточки. Торговые сети в целом положительно относятся к этому, потому что это все равно дополнительный оборот средств. Другое дело, что это сложная система, ее надо налаживать и понимать, как она будет работать. Но везде в мире есть различные примеры этой системы, и она может работать, и есть сети, которые заявляли, что они готовы были бы у себя рассмотреть такую программу.
Где в России логистические центры для фермеров? Это еще один вопрос у нас на сайте.
Но это важный вопрос. Это вообще
нужны центры?
Однозначно. Нужны кооперативы, нужна кооперация в целом для фермерских хозяйств. Но это везде в мире.
Я бы так спросил, где в России фермерские хозяйства? Фермеры где в России? Потому что для кого центры создавать логистические?
Ну, на самом деле они есть. Конечно, не в том объеме, как в европейских странах. Но, тем не менее, у нас очень много мелких и средних хозяйств. Но это вопрос государственной программы, должна быть специальная государственная программа под логистические центры и кооперацию, и как раз вот в рамках новой госпрограммы, которую сейчас внес Минсельхоз в правительство, такие статьи бюджета предусмотрены, будем надеяться, что правительство поддержит эти предложения.
Тут продолжается дискуссия с вами на тему того, что неизвестные товары нужно раскручивать, и нужны рекламные кампании. Есть комментарий еще раз от 500-го. Но давайте к звонкам. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас. Говорите.
Меня зовут Николай. Вот прозвучала у вас такая фраза, что на какие-то непорядки нужно там жаловаться куда-то.
Да.
Роспотребнадзор, там еще что-то.
Да.
Ну, сейчас такая вообще тенденция существует, что жаловаться бесполезно, себе дороже. Это раньше при Советском Союзе, как бы, человек мог проявить какую-то общественную сознательность, там, не проходите мимо, нарушений. Сейчас все сделано для того, чтобы любая вся эта тема была только за ваш счет. Шаг влево, шаг вправо – это за ваш счет. Вот буквально, вот недавно только вот расскажу такую ситуацию с ребенком в зоопарк. Вот, останавливаюсь на машине, парканулся на Большой Грузинской улице. Выхожу искать паркомат. Паркомата нет. Нет. Его абсолютно нигде нет. Звоню в службу поддержки. Я говорю, здравствуйте, а скажите, а где паркомат вообще? А его там нет. Я говорю, а где? На какой-то другой улице очень далеко. Я говорю, подождите, вот я припарковался. То есть мне нужно поймать такси, съездить, поискать паркомат, оплатить и вернуться. Ну, давайте попробуйте через СМС. Пробовал раз, наверное, 18. Платеж не прошел. В чем дело? Значит, с оператором какой-то глюк. Я говорю, так, что мне делать? У меня уже время поджимает. Ну, давайте оставим заявочку. Если вам придет штраф, подадите в суд. Понимаете, какая ситуация?
Понимаю. Но, а вы понимаете, что если вот на эту ситуацию не отреагировать, как гражданину, один раз вот вы не отреагируете, скажете, докатитесь вы, сядете и уедете оттуда. Второй так скажет, так ничего и не изменится. В конце концов, ничего и не изменится. Да, ситуация такова. Да, так организована в данном случае история с парковками, и давайте проецировать ее на ритейл, на тему нашей сегодняшней программы. Так если не реагировать, ничего и не поменяется.
Ну, я именно поэтому и согласился взяться за тему омбудсменства. Есть же два подхода в жизни. Первый — это сказать, что я ничего не могу, и я ничего не стою. А есть второй вариант, что я все-таки могу, и я чего-то стою. И я стараюсь сейчас работать именно с теми людьми, которые также считают. И я считаю, что да, всего мы не изменим, но свой вклад надо вносить. По крайней мере, терпеть безобразие точно нельзя.
Добрый, не получилось. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, добрый день. Я вот хочу, чтобы вы прокомментировали, такое мнение в народе существует, что рынки закрыли в угоду торговым сетям, потому что на этих рынках можно было и поторговаться, вот, и даже в розницу взять вот по оптовой цене.
Потому что на рынках можно было проголосовать рублем. Вот это как раз то место было, альтернатива торговой сети, куда ты можешь прийти и проголосовать рублем. Так ли это?
Ну, к сожалению, не совсем так. Дело в том, что просто рынки не смогли конкурировать с торговыми сетями, куда, ну, все равно людям удобно. Под закрытое помещение, комфорт, там есть и детям чем заняться.
А
и
кто вам спрашивал людей? Вот я не помню общегородского референдума, на котором был решался вопрос закрытия рынков. Ну, другой вопрос, что рынки рассадники
криминала в том числе.
От крыс до...
Да, и всего остального. Я считаю, что вот есть шикарный пример Парижа. Это Ранжис, это рынок. Оптовый рынок, куда может приехать и оптовик, и потребитель. Но он более чем на 50% принадлежит правительству Парижа. И город этим занимается. Это прибыльный бизнес. Для этого администрации районов, городов должны этим заниматься и организовывать эту деятельность, и тогда она будет развиваться. Но просто стихийно на частной собственности, к сожалению, им очень тяжело конкурировать с крупными торговыми сетями.
Ну вот здесь еще остались вопросы и на СМС, и на сайте люди писали, и звонки, вы видите, в очереди стоят. Но, к сожалению, мы уже не будем принимать звонки, потому что время программы подошло к своему завершению, логическому, сейчас полдень в столице. В таком случае, Андрей, мы ждем вас снова в гости.
Спасибо,
вот как, когда станет понятно, каким образом что-то изменилось из того, о чем мы поговорили, или санкции вдруг уйдут в прошлое, и вот тогда заживем. Снова встретимся. Сегодня в программе «Защита бизнеса» Андрей Даниленко, общественный омбудсмен по торговле, был с нами. Спасибо, заходите еще. Теперь новости в эфире радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
«Защита бизнеса».